Программа Аши Комаровской «Культурный слой».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире снова программа «Культурный слой» и я, Аша Комаровская. В течение следующего часа я буду рассказывать вам про современное искусство и про то, что мы, живые люди, про него думаем, чувствуем и переживаем. Поскольку современное искусство — это очень широкое понятие, сегодня я буду говорить о жанре нарративных игр. Что это такое, откуда оно взялось, почему это круто и как этим можно здорово пользоваться сегодня и наслаждаться тоже. Если в двух словах, то нарративные игры — это не компьютерные игры. То есть они могут быть компьютерными, но изначально такими не были и появились вообще в 1941 году. Самая первая нарративная игра вышла. И это были такие книжки, внутри которых был сюжет. Но сюжет двигался нелинейно. Можно было перелистывать страницы в зависимости от того, что вы хотите прочитать дальше. Можно даже сказать, что такой некоторой предтечей нарративных игр был Борхес, который написал свой «Сад расходящихся тропок», который надо было читать тоже разными способами. Можно было читать его подряд, но он не особо помогал. Ну, в смысле, его было довольно сложно читать подряд. Нужно было желательно читать кусочками, и тогда зашифрованное внутри время и перемешанные какие-то события у вас выстраивались в цепочке. И в зависимости от того, как именно вы решаете загадку, они выстраивались в одну или в другую цепочку. Это было довольно интересно. Есть еще, кстати, подобная игра, подобная книга-игра у Хулио Кортасара, называется «Игра в классике». Там вы тоже можете прочитать все подряд, но получится не хронологическая вообще какая-то последовательность и странно складывающийся сюжет. А если вы прочитаете альтернативным способом, который указан там в конце, после этой главы читайте эту, а потом эту, то тогда вы увидите те же самые события, но с точки зрения совершенно другого персонажа, и перспектива меняется критически. Вот. Но на основе вот этого всего появились прям книги-квесты, которые издавали для детей и взрослых вот с 40-х годов. Суперпопулярными они стали в Британии в 70-е и 80-е, когда издательский дом Бентем начал выпускать серию «Выбери себе приключения». Ее, кстати, переводили на русский, поэтому я ее даже по-русски называю, и активно выпускали в конце 80-х и в 90-е годы в России. Можно было купить такие маленькие покетбуки карманные, знаете, которые рассыпаются через 3 дня после того, как вы начали их держать в руках. Вот. И там были серии для взрослых, которые в основном состояли из детективов, где нужно было понять, кто убийца, предпринимая какие-то шаги. Или какие-то книжечки для детей, изначально тоже в основном детективные, но потом там появились вообще все жанры, включая жанр фильма ужасов или какого-нибудь, не знаю, приключенческие в стиле Лары Крофт, где вы как бы играли в этой книжке за главного героя, который ползает по заброшенной гробнице, и, соответственно, в конце странички там было написано что-нибудь из серии «Хотите повернуть направо? Откройте страницу 12. Хотите повернуть налево? Откройте страницу 72». И в половине случаев ваш герой умирал, и приходилось начинать сначала. Такие книжки, кстати, были очень популярны, когда я училась в школе. Я олдфак, я училась в школе давно. Вот. И у нас эти книжки просто передавались между классами и были невероятными сокровищами, и мы за ними гонялись, и по очереди покупали их в одном и том же магазине, чтобы скупить в итоге целую серию, и все во все могли поиграть. А сегодня такие книги все еще выпускаются, но обычно они более такие высокоуровневые и больше заточены на решение сложных загадок. То есть это такая книга-квест, в которой у вас обязательно есть ключевая головоломка, и вы вот должны ее разгадать. А не разгадаете, ну, нечего было начинать читать. Можно купить на каком-нибудь Озоне, потому что выпускают в основном издательство «Эксмо», и, в общем, книги состоят, кстати, еще наполовину из картинок, где вам нужно понять по картинке, куда двигаться дальше. Тут, кстати, хочу сделать перерыв маленький и сказать вот чего. Забыла сказать вначале, что у нас же есть чат, в котором можно писать все, что вы думаете по поводу того, что я рассказываю, и дополнять то, что я рассказываю, потому что вы часто знаете больше, чем я, и подсказываете что-нибудь интересненькое. Поэтому не стесняйтесь, пишите, и я буду зачитывать. А если вы совсем смелые, можете жамкнуть на кнопочку «позвонить в эфир» и, о ужас, «позвонить в эфир». Я вас тогда ужасно испугаюсь, но мы как-нибудь все равно поговорим. Вот, например, свирепо задумчивый пишет, что Коран, говорят, тоже понимается иначе, если главы сложить в верном порядке. Слушайте, я слышала эту идею, но только вот как, знаете, как такой слух, распространяемый между людьми. Наверное, да, а может быть и нет. Может быть, это такая городская легенда, черт его знает. Возвращаясь к нарративным играм. Начались они, соответственно, с книжек, потом стали говорильными играми. Были так называемые интеркниги. Это странная штука, которая завязана на человеческое общение довольно странным способом. В общем, суть в том, что издательство выпускает какую-то книгу, которую покупает и читает один человек, мастер, и после этого там написаны как бы описание персонажа, это такая предтеча ролевой игры. Там есть какое-то количество персонажей, например, 6 человек. Есть сюжет, который должен двигаться строго определенным образом. И мастер ведет вас по этой игре и рассказывает, что происходит вокруг, как-то дополняет что-то от себя. В общем, фактически работает как такой, ну, нарративный мастер вроде нормального человека в ДНД. Но только здесь вы мало чего выбираете, а мастер точно не отступает от сюжета. То есть он может придумать какие-нибудь детали, описывая комнату, он может рассказать вам, какие там были обои в цветочек или какой ковер где лежал, но он все равно обязан упомянуть какие-то ключевые детали, там, не знаю, дверь определенного цвета или предмет, стоящий на полке. Так что получается, что с одной стороны, эта книга давала возможность поиграть в игру, которую вы сами создаете, с другой стороны, она все равно вела вас прям по очень конкретной колее, и вы должны были прийти в итоге в определенное место. Иногда в таких книгах даже было зашифровано, кто из героев может выиграть, а кто не может выиграть. И тут совсем уже не было никакого даже элемента неожиданности в концовке, ну, по крайней мере, для мастера. Тем не менее, такие книги тоже были очень популярны. Они появились в нашей стране, в нашей бывшей стране, в СССР, где-то в 70-е, и продолжали быть популярными практически до начала нулевых. Были даже, собственно, сообщества, которые собирались в Филевском парке и играли. Сама была на паре таких игр, не поняла, в чем кайф. Но у людей горели глаза. Расскажите, пожалуйста, читали ли вы такие книжки, играли ли вы в такие игры и вообще знаком ли вам такой жанр нарративной игры, в котором есть линейный сюжет, и вы по нему идете, но делаете какой-то выбор в процессе. Говорят, что, в принципе, это вариация на тему квеста, и в каком-то смысле это так. То есть вы действительно, ну, ваши решения так или иначе заскриптованы, и вы не можете выбрать из миллиона вариантов, и этим нарративные игры, в частности, отключаются от игр с открытым миром. Ну, то есть технически в каком-нибудь условном «Ведьмаке» или там, не знаю, «Mass Effect» есть, конечно, определенное количество выборов, которые вы можете сделать. Но, тем не менее, там выбор влияет на окружающий мир. И когда вы делаете, ну, выбираете один из нескольких вариантов, остальные перед вами как бы закрываются, и все, вы туда больше не можете пойти. Но изначальный выбор вариантов очень широкий. И обычно в таких играх каждое ваше решение все-таки как-то, как это сказать по-русски, шейпит мир, то есть изменяет его критически. Там, грубо говоря, вы сказали «нет» одной конкретной девушке, и все, она вам больше не встретится никогда. В нарративных играх это не так. В нарративных играх ваш выбор скорее косметический. И что бы вы ни выбирали, вы все равно придете к определенному финалу, как бы вы ни старались, потому что финал должен быть вот здесь, и вот можете петлять сколько угодно, но придете именно к нему. А есть игры, которые построены по тому же принципу, но немножко с разными окрасками, что ли. Например, возможно, вы слышали про жанр, который называется «отоме». А буквально с японского переводится как «девушка». Ну, то есть «Otome Game» — это игра для девушек. Что это такое? Это игра, в которой у вас есть главная героиня, реже главный герой, которого вы как-то косметически создаете, там, грубо говоря, меняете ему прическу и платьице, и после этого попадаете в какую-то ситуацию, в которой не очень много сюжета, но очень большой гарем из людей всех возможных гендеров, с которыми надо взаимодействовать, чтобы в конце, к концу этой игры, вы выбрали кого-то единственного и с ним радостно остались. Звучит Ну, по-разному, кому-то нравится, кому-то нет. Местами такие игры скучноваты, как мне кажется, потому что они довольно однообразные, ну и там в основном используются всякие архетипы. Грубо говоря, высокий мальчик, недоступный мальчик, мальчик-нёрд и еще кто-нибудь. И лучшая подружка, которая, конечно же, оказывается в главной героине, внезапно влюблена. Но на основе вот этой вот, вот этого ядра Отоме появилась целая группа американских игр, которые называются эпизодические. Эпизодические они потому, что они выходят главами, как книги. Соответственно, вы читаете эту как бы главу, внутри нее есть какое-то количество выборов, и там уже есть сюжет, то есть романтическая линия обычно там тоже есть, редко, когда ее не встраивают, но так тоже бывает. И в итоге вы двигаетесь как-то по сюжету не особо далеко в каждой главе, но в конце вся книжка складывается в повествование. Вы куда-то приехали, там что-то сделали, совершили 2-3 подвига, всех спасли и раскрыли характер. Собственно, особенность вот этих американских игр от японских, они отличаются тем, что здесь у вашего главного персонажа таки есть характер, и вы на него влияете. У вас по-прежнему нет возможности соскочить с сюжета и пойти принципиально в другую сторону, но вы при этом можете ассоциировать себя с главным героем, потому что вкладываете в него много каких-то мелких-мелких деталей. Не только какого цвета волосы и какое платье вы наденете сегодня в главе, но и там, не знаю, какая музыка нравится вашему персонажу, как он ведет себя в стрессовой ситуации, какое животное он может завести и как его назовет, как он будет взаимодействовать с разными другими персонажами в разных ситуациях. Чем дольше мы двигаемся по дереву этих вот эпизодических игр, тем больше появляется разнообразие и сложных тем. У самых простых таких игр у вас по-прежнему гаремная структура, но у каких-то более близких к 2020-му там уже темы поднимаются прям действительно интересные. Не знаю, например, есть игра, есть компьютерная, господи, компьютерная, смартфонная игра, которая называется Chapters. Она, пожалуй, одна из лучших в этом жанре, в том числе потому, что там огромное разнообразие книг внутри. И вот там есть, например, книга, посвященная поступлению в колледж и взрослению, где вам, помимо прочего, рассказывают, что делать, если вас булят. Или есть игра, которая посвящена врачам, которые борются с ковидом, что тоже, мне кажется, довольно круто, где вы играете за врача, который вот буквально из простого обычного дня заходит в красную зону, и жизнь его переворачивается. И таким образом условное молодое поколение учит не только выбирать себе партнера, но и как-то посерьезнее относиться к тому, что сейчас происходит в мире. Я помню, что я играла в одну из глав, в которых вы спасаете от пожара какой-то лес. И, в общем, там тоже все очень про ответственность. То есть получаются такие немножечко дидактические игры, но все равно их сюжет достаточно глубокий, чтобы вы могли погрузиться и максимально ассоциировать себя с главным героем, просто вот вылепить себя идеального. Какие еще бывают игры в таком жанре? Помимо Chapters, которые я прям горячо рекомендую попробовать, есть еще Choices, ну, не очень, конечно, разнообразное название. Choices больше посвящен романтическим страданиям и поиску себя, и есть Episodes, который специализируется на исторических играх, то есть вам рассказывают, грубо говоря, какую-нибудь историю средневековой Франции, но в таком формате, в котором вы можете в этой истории поучаствовать самостоятельно, там, какой-нибудь дамой при дворе короля. Вот, это примерно все, что можно рассказать про простые вещи. Дальше я буду рассказывать про сложные, потому что понятно, что у каждого ядра, у каждой идеи есть разные способы воплощения. И нарисовать на коленке книжку, в которую вы можете листать странички, это простой путь. А сделать сложную компьютерную игру с погружением в атмосферу и с множественными выборами, которые все равно при этом останутся нарративны, это вот сложно. Сегодня расскажу вам про компанию, которая называется Telltale. Раньше называлась Telltale, теперь она называется эпично Telltale Games, потому что создатели внутри этой компании поругались и что-то не поделили. Вот, про игру Life is Strange и про игру Firewatch. Прежде чем начну, тоже посмотрю снова в чат. Свирепо задумчивый пишет, что встречал видео, видимо, с такими играми, но уже на Ютубе книг не видел. И кажется, что книга «Квест» не столько разрушает четвертую стену, сколько превращает ее в поводок. Последнее высказывание мне прям очень близко и нравится. Я согласна, что это правда похоже на то. Но, с другой стороны, я и не говорила, что такая система разрушает четвертую стену. По сути, вы... Ну, как бы вы как читали книгу, как наблюдатель, так и читаете. И особенность вот этих всех нарративных штук, как я уже и сказала, вот именно система нарративных игр в том, что вы просто можете пожить в книжке. Ну, не знаю, когда я была маленькой и читала книжки под одеялком, потому что слишком много читаешь книжки, мне очень хотелось и мечталось взять какого-нибудь условного хоббита и вот жить в этом мире, быть... подружкой главного героя или, желательно, главной героиней, но тогда такое почти не практиковалось, и идти по квесту самой. Но при этом у меня не было идеи о том, что я бы все сделала иначе, что я бы сделала какой-то другой выбор. Нет, я хотела просто пойти по этому сюжету, но сама. Вот нарративные игры, они про это, про то, что вы просто заменяете главного героя собой, но не влияете на окружающую историю. Как если бы Гарри Поттер — это вы. Про Telltale Games. Значит, это такая довольно интересная история. Появилась эта компания в 2004 году, и начала она зарабатывать странным образом. Собственно, есть огромный комикс-рынок, который существует в Америке, и он там большое явление. То есть если у нас в России комиксы читают в основном гики, которые прям любят это все дело. Хотя культура комиксов более или менее стала массовой благодаря киновселенной Marvel. Но, тем не менее, это все еще такой удел скорее подростков и каких-то людей до, не знаю, до 35, реже старше, но исключения тоже бывают. Но, грубо говоря, это не массовая история. Вы не можете пойти по улице и увидеть, что каждый третий читает комикс. А в Америке можете. И там гораздо больше комикс-домов, чем у нас. Если у нас условно известны там Marvel, DC, а из наших, ну, максимум люди знают про Bubble, может быть, про какие-то отдельные жанры, только если они пришли и покопали. То в Америке это действительно такая штука, которую знают все, и комикс-домов много, и все рисуют у себя в тетрадках в школе комиксы, и, в общем, собирают все, что с ними связано. Не только одежду, но и, например, коллекционные игрушки. Какие-нибудь фигурки, которые стоят безумных денег, но их вот выпускают по специальной франшизе. По сути, Telltale занял именно эту нишу. Они стали делать игры, которые основаны на сюжете комиксов, часто на каких-нибудь сюжетах, которые отбраковали и решили, что рисовать их не будут. Например, альтернативная какая-то глубокая история. Или история, которую слишком дорого рисовать в куче кадров. Или история, которая просто не помещается в хронометраж. Ну, мол, они рисуют, там, допустим, 10 комиксов про Человека-паука в месяц, и 11-й тупо не влезает. Но сценарий есть. И вот эти сценарии продавали франшизным игростроевским компаниям, и игростроевские компании с ними делали разные. Telltale придумал делать нарративные игры по комиксам Walking Dead. И в 2012 году... нет, вру. В 2006 году вышла первая игра из этой серии, и она произвела какой-то безумный фурор. Людям очень понравилось. Там была прекрасная рисовка, почти полностью повторяющая оригинальная, но немножечко другая. Можно было играть за выдуманного персонажа, который не появлялся в основной серии, но взаимодействовать со всеми своими любимыми героями и даже строить с ними какие-то романтические отношения. То есть это прям, ну, мечта людей, которые пишут фанфики. Вы мало того, что внутри истории, так еще и это все практически официально. Walking Dead был действительно жутко популярным, поэтому почти сразу появились и другие возможности. Из самых громких, например, были игры по Стражам Галактики марвеловским, были по Волосу и Громету, по Бэтмену, и, кстати, довольно длинная популярная серия была по CSI. Это такой американский сериал про криминалистов, которые находят какие-нибудь улики, значит, что-то там делают и таким образом ловят преступников. Сам сериал разветвленный, у него несколько, больше 20 сезонов и еще несколько спин-оффов, и он прям глубоко популярен среди американской аудитории постарше. Ну, постарше, чем подростки. Вот. А постепенно Telltale так хорошо наловчили сделать эти самые игры, что решили выпустить условно свою серию. условно, потому что она тоже была основана на комиксах, который называется Fables. Но при этом Telltale писали им сценарий сами. То есть они не взяли какую-то готовую франшизную штуку, они, по сути, купили только права на общие характеры персонажей и на то, как эти персонажи выглядят. И дальше они делали все сами. И сделали прекрасную игру, которая называется The Wolf Among Us. «Волк среди нас». Суть игры в том, что вы не становитесь персонажем, но вы переключаетесь между разными персонажами и играете за них. Есть некий мир, в котором сказочные герои из всех вообще возможных сказок, которые вы можете придумать, живут, кажется, в Нью-Йорке, потому что их сказочная страна разрушена, там живет какое-то жуткое зло. И сказочные персонажи не очень счастливы. Для того, чтобы жить среди людей, они должны использовать магию, которая называется гламур, потому что часть этих персонажей, например, это, не знаю, говорящие свиньи, и если обычный человек увидит на дороге говорящую свинью, он, мягко говоря, удивится. И вот есть персонажи, которым нужно поменьше гламура, например, Белоснежке. Особо не надо, просто волосы перезаплела, и никто тебя не узнал. И персонажи вроде того самого волка, который оборотень, которому нужно чуть побольше этой самой дорогой магии, чтобы как-то вписаться в мир. «Wolf Among Us» — это история детективная, в которой вы расследуете довольно жестокие и странные убийства. И сначала вы играете только за главного героя-детектива, волка, а затем можете примерно за всех. Там, по сути, вы внутри комикса. Вы видите какие-то заскриптованные диалоги, где вы большую часть времени нажимаете на кнопочку «Дальше», и иногда выбираете один из нескольких вариантов ответа. Они приводят вас к каким-то разгадкам, но глобально тоже сюжет не меняют. То есть кто убийца известно с самого начала, и вы это никак не можете переписать, и, в принципе, вы особо ничего не можете изменить или испортить в этом мире. Кого-то, может быть, вы можете спасти, поговорив, кого-то нет, но в целом мир от этого тоже глубоко не меняется. Игра суператмосферная, она обрела какую-то невероятную популярность. У нее огромный многомиллионный фандом, который в итоге насобирал на вторую часть за 4 года денег. Ну, денег было много. Несмотря на все возможные экономические кризисы и на то, что сама компания даже закрывалась, а потом открывалась снова, когда набрала денег. В общем, ребят так поддержали своих любимых создателей, что скоро выйдет уже вторая часть. Рекомендую поиграть как минимум в первую. Стоит она довольно смешных денег и выпускается эпизодами, то есть тоже такими книжками. По-моему, 5 эпизодов у этой игры, и нужно покупать их все отдельно, но стоят они в районе там, 300 рублей каждый, так что вполне можно потратиться. Плюс бывают распродажи, где вы можете за эти же условные 300 рублей взять сразу все, так что можно подождать до середины ноября, например. На основе, кстати, Telltale появилось очень много клонов, разумеется, потому что если есть какая-то успешная история, то почему бы ее не клонировать много раз и не использовать во благо? И, в частности, есть, например, игры, которые писались по «Игре престолов», но там использовалась не очень красивая графика и так себе сюжет, поэтому популярной она не стала. Большую часть клонов Telltale сделали уволившиеся на разных этапах сотрудники, потому что два создателя этой компании были не самыми приятными в общении людьми, и, в общем, от них периодически сотрудники волнами убегали, создавали свои новые маленькие компании. Напишите, пожалуйста, кстати, в чат, играли ли вы в такие игры, слышали ли вы о них, вот, что вы думаете по этому поводу вообще. Не молчите, в чате интересненько. Свирепо задумчиво пишет. Когда Гёте написал «Страдания юного Вертера», скорее всего, он не снабдил его конкретной инструкцией «Влюбись несчастной, закончи свою жизнь самоубийством, выстрелом в висок на кладбище», но сработало. С этой точки зрения книга-квест – это чит-код для слабого автора. Слушайте, я не уверена, что можно сказать, что книга-квест – это чит-код. И вообще, по поводу слабых и сильных авторов мы можем еще поговорить отдельно, потому что мне кажется, что вот эта вот оценка авторов по степени крутости, она немножко приходит к нам из нашего постсоветского образования, и что мы часто причисляем каких-то конкретных авторов к той или иной группе, не особенно понимая, зачем и как мы это делаем. Вот. Я бы сказала, что это тема для отдельного выпуска, когда мы поговорим, например, про великую русскую и великую американскую литературу, потому что они довольно похожи в этом плане. И тогда уж поговорим, что хотел сказать автор и так далее. Импровизатор и чтец пишет, что Wolf Among Us — это восхитительная игра. Вот, полностью с вами согласна. Триша пишет, что впервые слышит, но слушает возрастающим интересом. Ой, не отключайте, сейчас будут совсем прекрасные проекты. Собственно, импровизатор и чтец спрашивает, говорил ли я уже про Firewatch или дорогой Эстер. Про Firewatch я сегодня расскажу. Про Эстер я не думала говорить. О, да, про тропу могу еще рассказать, тоже замечательно. Иван пишет, что последняя игра сколько-нибудь похожего жанра, в которую он играл, это Сайберия. Первая, вторая, третья. Ею ограничиваются мои практические познания в этой области. Слушайте, Сайберия — это не совсем нарративная игра. То есть, в принципе, да, но она все-таки скорее квестовая. А в чем разница? В том, что в нарративной игре у вас реально мало взаимодействия с миром, и практически все взаимодействие с миром сводится к диалогам. Вы ничего руками не трогаете. А если трогаете, то это сугубо какие-то косметические изменения. В Сайберии и вообще в таких вот квестах, кондовых таких клёвых, больших квестах, очень важно смотреть, щелкать, находить что-то на картинке, соединять проводки и так далее. Ну, то есть вот помимо Сибири, кстати, мне кажется, что вам может понравиться игра, которая называется Neverhood. По-русски переводили как «Не верь в худо», это, разумеется, не так, но, в общем, неважно. Там тоже примерно такая же система. Там есть диалоги, но большая часть геймплея завязана на то, что вы что-то трогаете. Здесь не совсем. Вот. Таки давайте перейдем к следующей игре, про которую я хотела рассказать. Она тоже нарративная, тоже эпизодическая, но еще более сложная. Как бы мы сейчас идем по такой лестнице усложнения. Игра называется «Life is Strange». Она одна из вообще лучших, в которой я играла за всю дорогу, а играю я очень много лет. Вот. В том числе она прекрасно хороша своей репрезентационностью и тем, что вы там можете пожить жизнь, которая, скорее всего, никогда не приходила вам в голову. Life is Strange — это простая история. Она начинается с того, что девочка по имени Макс, Макс Колфилд, да, это отсылка к «Над пропастью воржи». Вот, в общем, Макс возвращается в свой родной маленький-маленький город Аркадия Бэй, который находится на побережье. Она оттуда в свое время сбежала в Сиэтл и была очень счастлива со своими родителями там жить. Но в итоге выяснилось, что академия ее мечты, в которой она хочет учиться, получать высшее образование, находится именно в Аркадия Бэй и поступает туда. Возвращается и выясняет, что жизнь ее, конечно, очень сильно изменила, а ее городок как будто бы застыл на месте, но ее бывшая подруга изменилась критически. Вот она дружила с кем-то в детстве, а потом уехала, и вот они так как-то перестали общаться. И когда Макс видит свою бывшую подругу снова, она выясняет, что это совершенно другой человек. Но это как бы одна поверхность истории. А другая плоскость – это то, что у Макс внезапно появляются суперспособности. Она умеет отматывать время назад. Сначала чуть-чуть, буквально на пару минут, потом еще длиннее, потом она может погружаться через фотографию в свои собственные воспоминания, а Макс учится на фотографа и бегает с полароидом и все время фоткает что-то. И вот вы таким образом, если вы сделали, ну, не забыли где-то сфоткаться или по сюжету смогли где-то сфоткаться, вы сможете, скорее всего, вернуться в этот момент еще раз и пережить его чуть-чуть по-другому, обладая большими знаниями о том, что происходит вокруг. В игре 6 глав. В каждой главе происходит что-то важное, но в целом не, ну, как бы это события не огромных, безумных масштабов. Там в основном все крутится вокруг взросления человека, взросления Макс и ее друзей. Там есть тема школьного буллинга, есть тема самоубийства и к чему оно приходит, и как вообще, что там происходит. Как можно поддерживать своих друзей, как не поддерживать. Например, в самом-самом начале игры, когда вы начинаете играть, очень много мелких деталей, которые особенно незаметны, но они все обретают смысл где-то главе на третьей. И особенно круто, что вы действительно можете вернуться назад и кого-нибудь, например, спасти одним простым словом, брошенным совершенно походя. Просто поздороваться с девочкой, которую вы проигнорировали в первой части, и таким образом буквально спасти ей жизнь. Этим игра потрясающая. Почему она все еще не квест, а все еще нарративная? Потому что вы не можете все это изменять сразу, вы не можете видеть все детали сразу, вам нужно говорить с людьми, слушать, что они вам говорят в ответ. И когда вы включаетесь в диалог и выбираете там разные опции внутри диалога, вы постепенно узнаете других персонажей и начинаете иметь возможность влиять на их судьбы. Почему эта игра у меня таком в топе 3? Потому что эта игра учит вас общаться с людьми и, как бы я сказала, беспокоиться о том, что у них в жизни происходит. Не жить просто параллельно рядом с кем-то, а действительно обращать внимание на других, действительно заботиться друг о друге, обращать внимание на собственную токсичность. Ну, например, в первой части у вас, как у героини, есть часто возможность грызнуться на кого-нибудь или не сказать что-нибудь, что вас беспокоит, потому что вы пытаетесь быть вежливым или еще что-нибудь в этом роде. Чем дальше вы идете по сюжету, тем больше вы понимаете, насколько важно коммуницировать, насколько важно говорить словами через рот и насколько важно уделять какое-то внимание всем окружающим, быть добрым, хорошим и так далее. По сути, это игра про то, что у поступков есть последствия, и даже кошке доброе слово приятно. Вот. И особенно о том, что когда вы пытаетесь что-то исправить или сделать кому-то хорошо, не спрашивая его мнения, это заканчивается фигово. Собственно, не буду спойлерить весь сюжет. Расскажу только, что каждая глава самодостаточна, то есть вы можете, в принципе, остановиться на любой главе и, ну, теоретически начать тоже с любой главы, но лучше все-таки с первой, потому что тогда у вас будет более глубокое ощущение от всего игрового процесса. Но в самом конце, в самой последней главе, вы делаете решающий выбор на последних 5 минутах, который переворачивает историю абсолютно всем участникам событий. И, по сути, он переворачивает еще и вашу личную перспективу, потому что вы видите, вам наглядно показывают, какой ваш поступок привел к каким конкретным последствиям. Мне кажется, что это потрясающе интересно, и что это игра, в которую стоит поиграть самому, а еще стоит показать его каким-нибудь своим знакомым подросткам, потому что им это, возможно, тоже как-то облегчит жизнь и взросление. На этом мы уходим на перерыв. Послушайте, пожалуйста, все, что вам хочет рассказать наше прекрасное радио, и еще одну классную композицию, а потом вернемся и поговорим о еще одном классном проекте, который называется Firewatch.
Культурный слой.
Добро пожаловать обратно на передачу «Культурный слой». Это снова я, Аша Комаровская. И для тех, кто к нам только что присоединился, напоминаю, что мы сегодня говорим про нарративные игры как жанр и про всякие конкретные интересные примеры. Спасибо всем, кто пишет в чат. Я читаю, пока не все могу озвучить. Ну, в общем, мне всегда интересно все, что вы дополняете. И вот, в частности, импровизатор и чтец дополнил про то, что существует игра под названием «Тропа», и я про нее тоже хочу сказать быстренько пару слов перед тем, как перейти к следующему проекту, потому что она того стоит. Это классическая нарративная игра в том смысле, что вы идете по сюжету, выбираете варианты, но особо ничего не решаете в конце. Но она не построена на диалогах. Вы там вообще практически ни с кем не говорите. Вы просто ходите по лесу, потому что вы красная шапочка. Одна из 7 разных красных шапочек. На первом экране загрузки вам предлагают выбрать главную героиню. У вас есть 7 попыток не встретить волка и не умереть. Потому что мы все знаем, что красную шапочку съели, когда она встретила волка. И здесь все довольно метафорично. Каждая красная шапочка, значит, это 7 сестер в разных возрастах. От совсем взрослой, условно 16-летней, до совсем малышки, которой в районе 6. У каждой из них нет возможности не встретиться с волком, а в любом случае с ним встретиться, но есть шанс каким-то образом обмануть судьбу. У каждой из них волк свой. У одной красной шапочки это дровосек-насильник, у другой красной шапочки это прям физическое животное, которое может ее съесть. У третьей — это подружка, которая такая воображаемый друг, который заводит ее в плохое место, ну, в опасное для жизни и так далее. В зависимости от того, кем вы играете, вы тоже немножечко выбираете стиль и что с вами может случиться. У каких-то красных шапочек есть возможность найти много действительно безумно красивых мест в лесу, у каких-то нет. Кто-то находит следы своих других сестер, и в зависимости от того, в какой последовательности вы все это проходите, вы можете еще открыть какие-то дополнительные сцены про тех красных шапочек, которыми вы уже... о которых вы уже не уберегли, скажем так. Вот. Игра... поначалу кажется довольно странной и тяжелой, и она, разумеется, посвящена в каком-то смысле феминистической повестке, потому что вам рассказывают как раз историю о том, что практически каждая девочка в своей жизни сталкивается с опасностями и насилием в том или ином виде. В каком-то смысле это игра про взросление, в каком-то это смысле игра про то, что... жертва никогда не виновата в том, что с ней происходит, потому что что бы вы ни делали, как бы вы себя ни вели, вы все равно наткнетесь на волка. А в чате пишет свирепо задумчивый, что это немножко похоже на пункт назначения. Ну, в каком-то смысле похоже, но «Тропа» — это не хоррор-игра, это скорее какая-то драма, и она такая очень созерцательная, то есть вам не покажут ничего в лоб, вы не будете смотреть на ошметки тел на экране, вы просто поймете, чем дело кончилось. И, возможно... особенно если вы не девочка и не имеете такого опыта, вы многое поймете про то, как это чувствуют девочки, и что с ними бывает, и как это происходит, и как от этого сложно уберечься. Ну, это, в общем, примерно все, что я хотела рассказать про «Тропу», потому что все остальное спойлеры. Она продается в Стиме и в Good Old Games. Она стоит очень маленьких денег, по-моему, меньше 100 рублей. Вот. Мне кажется, что она того стоит, но это такая игра все-таки для любителей, для тех, кому жанр близок, такой созерцательной красоты. А вот следующая игра, Firewatch, понравится, мне кажется, примерно всем. Она тоже глубоко созерцательная, но внутри нее лежит совершенно другой принцип, и она, конечно, очень нарративная, скажем так. Вообще, сама игра начинается с того, что вы проходите текстовый квест. Ну, как квест. Вам рассказывают какие-то события, которые погружают вас в атмосферу, и вы выбираете какие-то детали. Вы играете за мужчину, который встречает девушку своей мечты, и дальше они строят какой-то совместный быт. Вы никогда не увидите лица этой девушки, она вообще не появится в игре ни разу. Она нужна для того, чтобы показать вам всю предысторию вашего главного героя. И написана она так хорошо, что за первые 5 минут, ну, не знаю, я прорыдалась 2 раза, потому что там просто чудовищно драматичная история, которая разворачивается в 15 предложениях. Кажется, что вы никак не влияете на дальнейшие события, и, в принципе, это так, но вы немножечко... уже подстраиваете героя под себя, вы задаете какие-то параметры, чувство юмора, которым он пользуется, музыку, которая ему нравится, какие-то предметы, которые потом могут, может быть, встретиться вам по ходу игры, и какие-то отдельные отсылки, которые будут потом всплывать в разговорах во время прохождения. Затем так получается, что ваш главный герой, не буду спойлерить почему, в одиночку отправляется работать в национальный парк в Вайоминге, в 1989 году. Возможно, это, конечно, спойлер, то, что я говорю об этом так прямо, но, возможно, вы не очень хорошо знакомы с историей Вайоминга и все равно удивитесь. Так вот, главный герой отправляется в этот национальный парк, приезжает туда на таком пикапчике, последние километры проходит пешочком, вы прям буквально выходите из своего пикапчика, берете рюкзачок, может быть, кепочку, а может быть и нет, и идете пешком, перелезая через какие-то ветки, осматриваясь вокруг. Все это потрясающе красиво нарисовано, саундтрек тоже обалденный, записанный на месте, то есть вы слышите реальных птиц, которые там живут, вы видите каких-то животных, вы встречаете следы, там, не знаю, оленей, местами медведей, то есть прям интересно все вокруг. Можно пощупать каждую травинку, и еще в зависимости от того, когда вы начали саму игру и как долго вы отвечали на вопросы, вы можете приехать в этот национальный парк в разное время дня и ночи. То есть вы увидите, как там солнце движется, как он выглядит в разную погоду, в солнечную, в дождливую, во все на свете. То есть вы в таком как бы погружаетесь в этот мир и в нем будете жить. Затем ваш главный герой приходит на свою башенку, где он будет жить. Это такое строение посреди этого леса с огромной лестницей. Вы поднимаетесь глубоко наверх, и вот ваша небольшая хижина, по сути, находится над всем этим морем леса. потому что ваша работа заключается в том, чтобы следить за пожарами. Собственно, Firewatch — это буквально пожарный надзор. У вас будет собеседница, главная по этому парку, главная среди местных сотрудников, но вы ее тоже не увидите, вы будете разговаривать с ней по радио. И, собственно, тут начинается основная составляющая нарративной игры. Она будет давать вам некоторое количество квестов, но они будут очень простые. Там, сходите, посмотрите в эту часть, сходите, посмотрите в ту часть. Соберите дрова, не знаю, просто прогуляйтесь до озера, найдите какое-то место. При этом вы будете постоянно, вообще просто практически не останавливаясь, трындеть с ней по радио. И диалоги очень интересные, очень увлекательные. Вы постепенно сближаетесь с этой девушкой, и причем как бы это с одной стороны происходит по сюжету, с другой стороны вам, ну, действительно, скорее всего, будет интересно с ней общаться. И есть разные способы отвечать на ее вопросы. Они никак не двигают сюжет ни в какую сторону, они отвечают только за ваши отношения. Там нет никакого способа правильно или неправильно сыграть в эту игру. Нет никаких ключевых решений, которые вы принимаете или не принимаете. В этой игре вы вообще, честно говоря, не принимаете никаких решений. То есть вы можете там выбрать, не знаю, как назвать тот овраг, в который вы только что упали и чуть не сломали ногу. Вы можете назвать его, там, я не знаю, хребет чужого, а можете назвать его производитель вдов, как угодно. Вот. Но при этом понятно, что, да, он таким словом отметится на вашей личной карте, которую вы таскаете и там карандашиком что-то подписываете, но сюжет от этого не поменяется никак. И это довольно необычное ощущение для современных компьютерных игр. С одной стороны, перед вами мир, похожий на открытый. Вы можете отойти из тропы и побродить по лесу, пошататься по всему, на самом деле, парку, там, кроме пары закрытых территорий, которые закрыты из-за погодных условий, или потому что вам, не знаю, нужно построить мост, прежде чем перейти через этот овраг. Но в остальном вас никто особо не ограничивает. Вы можете шататься по нему часами, вы можете не делать какой-то квест, если он не особо горящий в буквальном смысле, и спокойно заниматься своими делами, смотреть, как там солнечные зайчики ползают по лужайке. Там будет идти относительно реальное время, такое сильно замедленное, но тем не менее, и вы можете просто наслаждаться и жить в этом мире. Можете выполнять квесты, можете лежать на лужаечке, смотреть в небо и разговаривать вот с этой своей напарницей. И, по сути, вы не решаете никаких проблем. Эта игра, она такая немножечко эскапистская, потому что она позволяет вам пожить внутри этого мира, внутри этого человека, выстроить отношения с воображаемым другом таким, что-то, может быть, найти. Она погружает вас в атмосферу, в которой очень легко затеряться. Она настолько хорошо сделана, что вы действительно ощущаете себя в лесу. Вы действительно ощущаете себя очень-очень далеко от цивилизации, в мире, где нет интернета. Ну, есть, но не у вас. Где практически нет компьютеров, где, в принципе, еще нет никаких страшных событий, потому что вы как раз застряли в 89-м году между большим историческим периодом переживаний и следующим большим историческим периодом переживаний. Вы играете за взрослого человека, у которого нет никаких срочных дел, и он откровенно бежит от проблем в это место. В общем, это игра, которая позволяет вам остановиться и подышать. Дышать так долго, как вам будет нужно. Делать любые маленькие выборы, не влияющие на реальность, потому что они придают вам какой-то уверенности и интереса в жизни. Вы будете, например, со своей напарницей обсуждать ваше общее прошлое, и вы можете рассказать ей правду, ну, вашу правду, которую вы уже нагенерили в начале, а можете наврать, и от этого ничего принципиально не изменится, только какие-то ваши внутренние шуточки. А в зависимости от того, какие выборы вы сделали в начале, в ваших диалогах будет, например, появляться или не появляться собаки, которых вы завели или не завели, и она поставит вам музыку, которую вы упоминали, или не поставит, если вы ее не упоминали. Вы можете в самом начале, когда будете представляться, поскольку ваша собеседница вас физически не видит, вы можете описать себя как угодно, а она нарисует картинку, которую в конце игры вы увидите. И вот так постепенно вы будете двигаться по сюжету. Местами там будет детективная линия, которую вы можете раздуть до великой проблемы, а можете решать ее как бы по ходу. Вы сами будете принимать решение о том, что произошло в этом парке и почему это важно или не важно лично для вас. Вы можете принять несколько решений, которые вас эмоционально будут заряжать. но, возможно, вы можете пройти мимо них. То есть увлекаться чем-то эмоционально или не увлекаться — это тоже ваш выбор. В каком-то смысле это медитативная практика, это конкретная игра, потому что в ней вы замедляетесь и погружаетесь в себя больше, чем в окружающий процесс. Вы свои переживания реального человека, а не игрок, ну, как бы не персонажа, который у вас существует, а вот конкретного человека, который играет в эту игру. Ваши переживания становятся важнее, чем все, что происходит внутри этой игры. Эмоции, которые вы испытываете, когда заворачиваете за угол и видите, какая панорама там с рекой, водопадом и сгоревшим деревом предстает перед вашими глазами, эти эмоции гораздо больше влияют на вас и на самом деле на сюжет, чем, собственно, линия, которую придумали для вас разработчики. Я считаю, что это по-настоящему уникальный опыт. Я не знаю ни одной игры, которая была бы на это похожа, и, ну, если бы ее не существовало, ее бы точно стоило придумать, потому что, ну, не знаю, это вот настоящее произведение искусства. Таких не так уж и много. Особенно интересно лично для меня то, что существование Firewatch, разумеется, не было бы возможным, если бы вот в 41-м году не выпустили первую книгу Quest и не дали возможность людям поиграть в такую интерактивную книжку. Расскажите, пожалуйста, что вы об этом думаете? Попробуете ли вы поиграть в Firewatch? Знаете ли вы, что случилось в Вайоминге в 1989 году? Ну и вообще, что вы думаете про сегодняшний выпуск? У нас осталось 9 минут, и впервые я успела рассказать все, что хотела, и можем немножечко подискутировать на эту тему. Свирепо задумчиво пишет, что это вторая уже игра подряд, в которой мы не принимаем никаких решений. Да, это так. Ну, в общем, я примерно об этом сегодня и говорю, о нарративных играх, в которых вы как бы принимаете решения, но на самом деле не влияете на происходящее. Это особенность этого конкретного жанра. Еще свирепо задумчиво пишет, что продуктом игры является не столько наш опыт, сколько мы сами. Абсолютно согласна. А также, как и хорошая книга, которая заставляет вас задуматься о себе и пережить какое-то переживание, посочувствовать каким-то героям, ну, в общем, как-то духовно вырасти внутри себя. Нарративные игры, они про это. Они про то, чтобы вы духовно выросли внутри себя и испытали какой-то новый опыт. И еще немножечко, опять же, про репрезентацию. Извините, это важная для меня тема. Вы можете поиграть за человека или в мире человека, про которого вы никогда бы заранее не подумали. Например, Life is Strange — это игра, где вы девочка-подросток. У нее, кстати, есть еще вторая часть. Ну, есть такая половинчатая часть, которая вам позволяет поиграть за другого персонажа этой истории, но там не очень большая разница. А во второй части вы играете за мальчика, по-моему, ему 12 или 14, я не помню точно. Но этот мальчик из семьи иммигрантов мексиканских, нелегальных. И он в самом начале теряет своего брата и пытается его найти. Ну и тоже, согласитесь, это довольно уникальный опыт, когда вы еще можете почувствовать себя мексиканцем, иммигрантом, нелегальным в Америке, особенно маленьким. Ну, тоже как бы интересная штука. Для меня Firewatch в каком-то смысле был такой репрезентационной штукой, потому что я, конечно же, не белый мужчина средних лет. И для меня этот опыт тоже был важным и интересным, потому что я не знала, например, как чувствует себя человек, попавший в то положение, в которое попал главный герой. И решения, которые я принимала на протяжении игры, например, очень сильно расходились с решениями, которые принимал мой партнер, с которым я в тот момент встречалась, и мы проходили игры параллельно. Пирогиня пишет, что пропустила начало про игру Quest, книгу Quest. Ну, вы можете послушать супер подробно в архиве. Я думаю, что он классически появится в понедельник, вторник. Вот. Но если в двух словах, то с 40-х годов и особенно в 70-х, 80-х выпускались такие книжки, в которых вы могли не просто их читать линейно, а в конце страницы выбирать, как пойдет сюжет, налево или направо, и открывать нужную страничку и читать тот вариант, который вы, по сути, выбрали. Вот, и вот эта система квестов легла в основу всех дальнейших игр, о которых я сегодня рассказывала. Марлокотан пишет, что в моем рассказе все звучит интереснее. Вот, мне приятно это слышать. Надеюсь, что вам понравится, на самом деле, и первоисточник тоже. Вы, кстати, играли в Firewatch Мурлы Катан? Расскажите, пожалуйста, про свой опыт и как вам понравилось или нет. Или играли ли вы в Life is Strange? Импровизатор и чтец пишет, что Firewatch — изумительная игра. Она с помощью одного лишь текста в первые 10 минут без всякой графики размазывает тебя в хлам. Да, именно это она и делает. Размазывает в хлам, потому что история, с которой начинается повествование, которое привело главного героя в ту точку, в которую он пришел. Это, с одной стороны, история, которая случается, как я нагуглила, с каждым 9-м человеком на нашей планете. С другой стороны, она достаточно тяжелая. Чтобы не проспойлерить все, я скажу так, что бывает в жизни людей момент, когда кто-нибудь из близких стареет или умирает, или с ним случается какая-то тяжелая болезнь. Практически каждый из нас проходит через смерть родителей или каких-то еще важных для нас людей, и часть из нас проходит в юном возрасте, а часть нет. И те, кто проходит в зрелом возрасте, вынуждены брать на себя какие-то взрослые совсем решения, и это сложно. Игра, собственно, начинается с ряда сложных решений, которые вам нужно принять, и что бы вы ни делали, нет правильного способа, вам будет больно, ну, вам, герою, будет больно в любом случае. Но от того, что вы выбираете, вы как бы фактически создаете своего персонажа таким образом, придумываете его характер, но он существует только внутри вашей головы. То есть, например, у вас есть выбор, какую собаку завести, маленькую или большую. Это абсолютно косметический выбор, но маленькая собака открывает одно окно возможностей. Грубо говоря, ваша жена мечтает о маленькой собаке, а вы хотите большую. Какую вы выберете? Ту или другую? Это хороший вопрос. Как вы ее назовете? Так, как она предложила, так, как вы предложили, или так, как предложил проходящий мимо человек? Все эти маленькие-маленькие решения, опять же, ничего не влияют. Сюжет, ну, ничего не меняют в сюжете, но влияют на вашего персонажа и на то, как вы, как игрок, ощущаете этого персонажа. Насколько те выборы, которые вы делаете в игре, соответствуют вашему характеру? Насколько они не соответствуют? Я знаю, что люди играют в RPG, например, по-разному, особенно в те RPG, которые там формата Ведьмака, где вы должны убивать чудовищ и общаться с людьми. Вот. И, соответственно, если вы, когда вы играете в такие игры, вы часто делаете выборы для того, чтобы открыть дополнительную сцену. Например, вы Геральт, и вы точно знаете, что если вот этой чародейке сейчас сказать какое-нибудь ласковое слово, то она пустит вас в свой будуар. И вы можете сказать это ласковое слово не потому, что оно вам нравится, а потому что вот вы хотите собрать коллекцию красивых карточек, которые вам дают такие с артом после каждой проведенной с чародейкой ночью. Говорит ли это что-то о вашем характере? Ну, наверное, говорит. Как минимум то, что вы собиратель. Нравится ли вам в реальности эта чародейка? Ну, не факт. В Firewatch нет таких выборов. Вы не выбираете ничего для коллекции, поэтому гораздо проще делать выбор, который больше соответствует вашему характеру. Иван спрашивает про собаку. Есть разница между тем, что я хочу большую собаку или мой персонаж хочет большую собаку, говорит Иван. В конкретном случае там стоит вопрос так. Ваш персонаж всегда мечтал о большой собаке, а его жена хочет маленькую, чтобы брать ее с собой на работу. У вас идеальные отношения, но выбор все равно есть, потому что, в принципе, она так и не против большой, а вы, в принципе, так и не против маленькой. Но от того, кого вы выберете, будет зависеть дальше то, как пойдет ваша жизнь и какие у вас будут общие привычки. Вот. Угу. Собственно, наверное, наша передача сегодня заканчивается. Спасибо вам большое за то, что вы были с нами. Следующим после меня будет Станислав Фоменко, он прочитает интересную книгу. А я вернусь через неделю, и через неделю мы будем говорить о такой сложной теме, о том, как харассмент отображается в современной культуре, какие про него снимают фильмы, какие про него пишут книги и какие про него рассказывают стендап-концерты, почему это важно, почему об этом надо говорить и как с этим всем обращаться сегодня в России. Спасибо всем, кто был с нами. До встречи через неделю.
Культурный слой.